Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 17 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Мы покажем интервью с дончанами, которые прошли путь от Майдана до войны в рядах украинской армии. Посмотрим, какие цели Россия преследует в атаках на Лиман. Проект Deep State сообщил вчера вечером, что армия России фактически проломила лобовую оборону вооруженных сил Украины в промзоне Авдеевки со стороны оккупированной Ясиноваты, это юго-восток от города. Прямая речь, но пока что артиллерия не дает им закрепиться и заставляет отходить. Тем не менее, это временные меры, и рано или поздно противник закрепится, написали аналитики. Оккупанты продолжают также атаковать с северо-востока возле Авдеевского Коксахима, а также накачивать подкреплениями опорную для них на этом участке фронта Красноярск. Горовку. Давление агрессора растет и на юго-восток от города, на Туненьке и Первомайское. Таким образом, оккупанты продолжают продвигаться к фактическому окружению Авдеевки. Также Deep State сообщает о продвижении оккупантов у Кисливки, это юго-восток от Купянска, а также усилении артобстрела вокруг Бахмута. По данным аналитиков, на отдельных участках фронта у России появилось существенное преимущество в дронах, из-за чего растет количество раненых украинских защитников. Эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш также отмечает рост количества FPV-дронов у россиян, которые теперь атакуют и ночью. В студии поговорим о том, насколько опасен пролом обороны ВСУ в Промке на востоке Авдеевки. Откуда у России такое количество дронов ударных и как ВСУ этому противостоять? И как долго сможет держаться гарнизон в Авдеевке, если Россия будет атаковать таким образом? С нами сегодня будут офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цеходский, военный эксперт Антон Михненко и американистка Александра Филипенко. Друзья, не забывайте, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Писать можно в наш Вайбер. Номер вы видите на ваших экранах. Плюс 38 095 151. 9505. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Если хотите сказать нам спасибо, поставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. Генштаб сообщает только о российских атаках на южном фланге, под Андреевкой и Клещеевкой. По данным Deep State, на северо-западе в районе Богдановки Россия усилила огневые воздействия, но о штурмах в эти сутки не сообщается. Западный край Донецка. Точками, где штурмовал агрессор, были Степовое, Первомайское, Таненькое, Северное, Новокалиново и сама Авдеевка. Deep State сообщает, что россияне пытаются штурмовать Коксахим, но не могут там закрепиться. Также они проломили оборону на Авдеевской промзоне, но артиллерия ВСУ не дает им закрепиться и там. В Красногоровку, откуда атакует агрессор, постоянно приходит подкрепление. Повторились атаки на Новомихайловку и западную часть Марьинки. Авиация РФ била возле Делиевки и Марьинки. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска атаковали Синьковку, Петропавловку, Лиман-1 и Белогоровку. Deep State говорит об успехе агрессора под Кисливкой. Авиация била возле Петропавловки и в Серебрянском лесничестве. На юге Донецкой области продолжились попытки РФ пробиться к Старомайорскому. Там же и под Урожайным била штурмовая авиация России.
Итак, очень сложная ситуация сейчас вокруг Авдеевки. Проект Deep State сообщает о том, что оккупантам удалось проломить фактически лобовую оборону вооруженных сил Украины в районе промзоны со стороны оккупированной Ясиновато, это юго-восток от города. Ну и на фоне этого продолжается давление со всех фактически сторон на город, в частности, к юго-западу от города, вот на Туненьке, на Северное продолжаются атаки. Ну и накапливает агрессор силы сейчас в Красногоровке, которая является с опорным пунктом россиян для того, чтобы атаковать Авдеевский коксохимический завод и район вокруг него. К нам присоединяется Сергей Цеходский, офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Он работает на Авдеевском направлении. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. Слава Украине.
Героям слава. Сергей, ситуация у вас очень сложная, я так понимаю. Расскажите, что, как вообще она меняется, что происходит?
Ну, ищу тонкие места в нашей обороне. Пытаются, вернее, их найти. Вот, давят постоянно, давят очень плотно. Постоянные штурмы. Даже, ну, пытаются уже начинать задействовать тяжелую технику. Вот, ну, и жмут. Но ситуацию все равно тримаємо під контролем.
Сергей, мы можем назвать это вот новым штурмом, да, новой волной штурмов армии России, Авдеевки. Мы видели их несколько. Если сейчас бронетехника появилась, то, наверное, это опять оно.
Я бы не сказал бы так. Штурмы вообще не прекращались за весь этот период. То есть была сначала массовая атака, такая вот, это мы помним, 10 да, октября. Вот, и, в принципе, каждый день штурмы все равно продолжались. Несмотря ни на что. То, да, без техники, да, где-то меньше использовали, где-то использовали ее закрытых позиций, но штурмы все равно продолжаются.
А что за техника? Мы просто...
Техника, все то же самое. Единственное, что они стали сейчас на поле боя использовать так званые камикадзе, то есть они выводят, снаряжая взрывчаткой там ту же МТЛБ, на полном ходу выпрыгивают с нее и пускай таким образом пытаются запустить ее к нашим позициям.
Ух ты, это тягач, да, моторизированный, они его начиняют взрывчаткой и пускаются на украинские позиции.
Да, ну, естественно, если мы ее видим, уничтожаем.
Сергей, вот говорит проект Deep State о том, что оккупанты сосредотачивают силы сейчас в Красногоровке. Красногоровка – это такой опорный пункт, я так понимаю, для атак на Одесский Коксахим. Подтверждаете, нет, сколько там сейчас оккупантов, ну и вообще и техники, что там за ударный кулак?
Не могу сказать, почему, потому что есть информация, которая официально поступает из Генштаба. Я думаю, лучше ее дождаться будет. Это будет правильно. Потому что любая информация, которая поступает, они ее очень внимательно смотрят и потом используют. Я знаю, что мы все видим, наше командование Збройних сил Украины бачит всю ситуацию, максимально тримая ее на контроле и робить все для того, чтобы ее стабилизовать.
Сергей, какую роль играют FPV-дроны вот в этой атаке? Вот пишет Deep State снова-таки, да, что там ну просто раи дронов со стороны российских оккупантов, и в частности, благодаря им удается продвигаться. Вы вот сталкиваетесь с ними, как противостоите?
Значит, ну, понимаете, это очень-очень сегодня как бы такое оружие, которое используется на расстоянии, приносит большой вред. Оно как несет... Значит, боеприпасы, также оно проводит разведку. Вот, значит, на сегодняшний день силами нашей, вот за сегодня только мы уничтожили подразделение нашей бригады, уничтожили две антенны управления FPV-дронами. Вот, то есть мы стараемся выявлять гнездо, где они там могут находиться, вот, и таким образом противостоим им. Вот, значит, проводим некоторое ноу-хау, вводим, то есть наши айтишники тоже не сидят на месте. Вот, ну, что именно проводим, мы говорить не будем.
Если вспомнить, как Россия начинала штурм города, такой массированный, 10 октября, что меняется на этот момент? Что изменилось в тактике на этот момент? Какие-то изменения видите? Улучшение их тактики, да, если так сказать? Какие-то они уроки извлекли?
Ну, уроки они извлекают постоянно. Они на ходу учатся у нас в том числе. Вот. Но штурмы на нашем участке, которые мы видим, такими же малыми группами до отделения, вот, высаживаются далеко, значит, подводят технику, значит, издалека высаживают десант, значит, маленькими автомобильным транспортом перевозят, значит, перевозят боеприпасы, где только видим их, стараемся уничтожить.
Что бы защитники Авдеевки хотели донести тем, кто наблюдает за вот ситуацией из тыла сейчас? Вот внимание всех украинцев, да и мира, я думаю, тоже приковано к вот обороне этого города. Что бы вы и ваши побратимы хотели передать? Технические у нас проблемы. Я вот повторю вопрос. Сергей, слышите нас?
Да, сейчас слышу.
Сергей, вот сейчас все украинцы и, наверное, мир наблюдают за вот этими попытками штурма Авдеевки со стороны России. Что бы вы и ваши побратимы хотели передать тем, кто следит сейчас за ситуацией, ну вот украинцам и людям остальным в мире?
Ну, людям, украинцам, патриотам, всем людям прогрессивного человечества, так скажу, что, значит, надо все силы бросать на то, чтобы с этим врагом покончить. Им надо показать, что добро всегда побеждает, оно все равно победит, просто меньше жертв будет. А русским пожелать одного. Хотите жить, как говорил наш президент, идите домой. Хотите лучше жить, идите оружие поднимайте против своих там, президентов, губернаторов и так далее, против своих генералов, которые кровью заливают нашу землю сегодня, ихней же кровью в первую очередь. Вот такой коротенький совет.
И позвольте еще один вопрос. Какие потери вам удается наносить сейчас оккупантам? Ну, там колоссальные цифры генштаба каждый день о количестве раненых и погибших россиян на вашем участке фронта. Как это выглядит? Сколько там?
День, каждый день мы вот всех, кого видим, только можем достать, чтобы вы понимали. Мы не можем из-за... Значит, у нас есть сюжеты, как мы это делаем, но из-за этих норм, этики, мы не можем их показывать, понимаете? Это просто ужас. Когда-нибудь, наверное, как у нас, мы это все собираем после войны, после победы нашей, мы покажем, как это все происходило. Там, ну, там очень, все будут, наверное, терять сознание, когда будут смотреть.
Спасибо, Сергей, что нашли время для нас включиться вот в такой трудной ситуации. Сергей Цихоцкий с нами был, офицер 59-й медопехотной бригады имени Якова Гонцюка, работает вместе с побратимами на Авдеевском направлении. Ну а дальше посмотрим на Лиманское направление. Оно тоже сложное, и местами россиянам удается продавливать украинскую оборону в каких-то точках. Но это лишь отдельные позиции. Но все равно на уровне окопа все это очень большая нагрузка для украинских защитников. Мои коллеги Евгения Китаева и Анна Кудрявцева привезли свежий репортаж из Серебрянки. Это горячая точка вот уже в течение нескольких месяцев.
Полетело.
Куда так давай? Пане, здорово?
Здорово.
Добрый день.
Добрый день.
На пушку схоже. І це зараз наша пушка працює. Аня, танчик.
То це виходи чи приходимо?
І те.
От приходи від чого?
Ну, від танчика також є і від пушки. І з нашого боку так само. І ще СПГ з нашого боку працює. Ну так, до часу пінг-понг такий.
Приходить команда і ми ось цим тунельчиком біжимо до міномету.
Ми його десь два тижні оце копали, перекривали. Ось такі кабанчики наші.
Ось скільки важить?
16 кілограм.
І ось наш краса.
Знімається масітка. Наводимось. Все. Топак, щоб сюди бруд не залітав. ШМ-16.
Це...
Іранець. Це нам передала Америка, конфісковані іранські міномети. Це стволка якась працює, пушка.
Найчастіше ціль, яку вражаєте, це що?
Жива сила.
Жива сила.
Жива сила, так само. За весь час служби декілька танків розібрали. І БТРи. 120-й танк, якщо пряме влучання, він його зупиняє. Не розбиває, звичайно, але зупиняє. БТР, так. Ми моніторимо їхню лінію. Бачимо якесь пересування, бачимо, де вони базуються, так само окопи, бліндажі, і ми по них працюємо. Тут напряжно, наша піхота каже, що тут деякими моментами частіше, ніж в Бахмуті. Тому що ліс складно це втримувати. Все добре маскується і є свої плюси та мінуси. Що з наших боків, що з їхніх. Лягайте. Ось так, зазвичай, якщо чуєш свист, все добре. Тому що якщо воно летить в дистанції, впаде 20 метрів, свист чутно буквально секунду. Якщо летить прямо в тебе, свисту не почуєш. Зараз по більшій частині малими групами вони заходять, там 4-5 чоловік. Одна група, наприклад, починає стрілкотню просто, навіть по-сомалійськи, щоб виявити наші позиції, щоб ми почали відстрілюватись. І потім вже інші групи заходять, знаючи місцеположення наших вояк. Оста, давай лапи пересунем на мене. Що там? Вогонь?
Повтори!
Вогонь. Відправляй! Увага! Постріл! Відправляю! Увага! Постріл!
Носилки несет или что? Четверо. Да, как раз передали, что
это вони через
на эвакуацию.
Это вони через бетонку перебегают.
Когда вы спробовали
кількома групами, чоловік по 10, штурмують перші позиції, але отримали відсіч і відступили. Є в них 200-300, яких зараз вони пробують евакуювати. Спочатку вони відпрацювали артилерією, був ще залп сонцепеком і змієм, так називаємим. Після чого вже жива сила пішла в наступ кількома групами.
Що по нашій лінії? Накопичення спостерігається?
По нашій ніші.
Що по перехватам відступають. Пішли в обратку, проходили, відступаємо, відступаємо.
Резерв приготуватися, повна бойова. Це наша резервна група, там сидить чоловік 10 на підкріплення. І от вони просто можуть сидіти півдня повної бойові і просто чекати, що 5 хвилин ми сіли і все одно їхали. Ну це, знаєш, раз не збираються, значить там щось напряг і вже можуть бути штурмові дії.
Ми працюємо Кочани до 14 плюс кілометрів від нашого міста. Працюємо по наземним целям. Це, ну, жива сила противника, СПГ, міномет, там 120-82, який попаде. Ну, коротше, по наземним цілям працюємо. За два місяці настріляли майже 2000 снарядів. Ну, а потім вже роботи стало менше.
Чотири цілі?
Да.
По касеті?
Да.
Давайте цей борла.
Орлан?
Да.
Все, нормально.
Готовы?
Давай.
Кассета! Острів!
Наститись не можна, но будемо свої справи, та й все. Сім'я, діти. Треба їх зберігати. Треба воювати тут, щоб війна не прийшла до мене додому. Не чекати, як багато кажуть, що прийде до мене місто, тоді я візьму автомат, піду. Та ні, вже нікуди ти не підеш. І не треба чекати, поки прийде додому. Зупиняй тут, щоб дома не бахло.
Ну и обсудим детальнее военную обстановку в северной части Донецкой области и некоторые реформы, которые планирует Украина для прогресса на поле боя с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Он с нами на скайп-связи. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ты большой текст аналитический выпустил на Радио Свобода, но прежде чем перейти к нему, давай обсудим фактаж из региона. Ты держишь руку на пульсе. Более суток спасатели разбирали завалы в Селидово, донецком городе, в области Донецкой. Там разрушен подъезд 4-этажного дома, погибли 4 человека. Селидово – это такой тыловой город, пожалуй, один из самых спокойных. Да, мы почти его не видели в сводках, не сообщали о таких обстрелах. Зачем туда был нанесен удар, как думаешь?
Действительно, Селидово практически не фигурировало до недавнего времени в сводках обстрелов, но уже вторые сутки, за прошедшие сутки Селидово опять попал под удар. Двое суток продолжалась спасательная операция, к сожалению, четверо мирных жителей погибли, еще трое раненых. Селидово расположено приблизительно в 30 километрах от Авдеевки и около 15 километров от Покровска. Почему оно попало под удар, на самом деле, сложно сказать. Возможно, агрессор начал зачищать города, которые расположены между Авдеевкой и Покровском, для того, чтобы легче было нанести удар на Покровск, который является важным тыловым городом. Это ворота в Донецкую область со стороны Днепра. Вот. Возможно, таким образом они пытаются облегчить себе дальнейшее наступление на Покровск. С другой стороны, российские войска не отказываются от тактики террора, направленного против мирного населения. Где они могут нанести болезненный удар Украине, там они его, по сути, и наносят. Возможно, не стоит искать каких-то логических объяснений. Это, возможно, просто террор против мирного населения, и все.
Сергей, ты недавно побывал в Лимане. На севере региона, Лиманско-Кременском фронте, армия России стремится пробить оборону ВСУ и местами захватывает даже отдельные позиции. В прошлые сутки, например, они имели продвижение под Кисливкой. Об этом сообщает Deep State. Это, ну, такой город на Купянском направлении. Как считаешь, эти действия скорее поддержка атак на Купянск непосредственно? Или они пытаются двигать фронт именно в Донецкой области, чтобы вернуть Лиман и подойти опять ближе к основным городам Донбасса, которые контролируют Украину, Славянску, Краматорску?
Я не военный эксперт, но, по моему мнению, это не является поддержкой наступления на Купянск. Если взять статистику обстрелов вот на лиманском направлении, то иногда она даже превышает обстрелы в районе Бахмута. Кроме того, у всех на слуху Серебрянское лесничество, которое постоянно штурмует российские войска. Так вот, за последние 7 дней российские войска по Серебрянскому лесничеству каждый день наносили авиаудары и периодически штурмовали и само лесничество, и села возле него. То есть для них это отдельное важное направление для наступления, и, естественно, в приоритете у них и сам город Лиман, а также тыловые города севера Донбасса, в том числе Славянск и Краматорск. По моему мнению, это отдельное направление для наступления российских войск, и сейчас они постоянно держат под огнем позиции украинских войск, постоянно их штурмуют для того, чтобы найти слабину и продолжить свое движение на Славянск. Но это мое.
Главком Залужный назвал 4 фактора, которые способны вывести Украину из позиционной войны. Это контроль над небом, развитие радиоэлектронных противоминных технологий и подготовка необходимых резервов. Мы в Донбасс Реалии решили разобрать каждый из этих факторов, что он значит, и ты выпустил сейчас большой анализ по подготовке именно резервов. Расскажи вот вкратце, какие меры имеет в виду Залужный, что говорят эксперты, как это может выглядеть на практике.
Если говорить о видении Залужного, то в основном все шаги, которые он предлагает, касаются расширения категорий граждан, которые могут пополнить военный резерв. Кроме того, Залужный затронул важную тему, о которой говорят и военные эксперты, это система учета резервистов, военнообязанных и мобилизированных. То есть страна и военачальники должны знать, сколько людей у них находится в резерве, поэтому Залужный предлагает создать, и он уже сейчас, по сути, работает, это электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов, который называется АБРИ. Кроме того, Залужный предлагает, как я уже говорил, увеличить количество категорий граждан, которые входят в военный резерв. Кроме того, он предлагает создать электронную систему учета людей, которые прошли военную подготовку. И также Залужный предлагает воплотить в жизнь боевую стажировку. Что такое боевая стажировка? Это когда резервисты или мобилизированные проходят подготовку в уже опытных боевых соединениях, бригадах. То есть они перенимают боевой опыт непосредственно от тех людей, которые научились уже воевать, научились наносить урон агрессору и научились выживать, что очень важно в боевых условиях. О чем говорят эксперты? Эксперты, во-первых, говорят о том, что Украине надо усилить контрразведывательную деятельность для того, чтобы упреждать ракетно-бомбовые удары по полигонам. Кроме того, надо рассредотачивать тех людей, которые проходят боевую подготовку на полигонах. Кроме того, очень важно ввести отдельные должности на уровне заместителей главкома Залужного, которые будут отвечать за подготовку и за создание резервов. Например, сейчас одно из заданий сухопутных войск – это как раз подготовка резервов. Сухопутными войсками руководит Александр Сырский, и по мнению экспертов, ему крайне сложно совмещать и руководство боевыми действиями на Донбассе, и мысли о подготовке и создании резервов. Поэтому желательно Александру Сырскому создать отдельную должность на уровне зама Залужного, где он будет думать о резервах, а его задачи в войне на Донбассе могут выполнять другие люди. Кроме того, вот Михаил Жирохов предлагает не создавать новые бригады из резервистов, а, например, пополнять резервистами уже существующие бригады и соединения. Ну, в принципе, это можно назвать и боевой стажировкой, о которой говорит Залужный. Еще один шаг, который может повысить мотивацию украинцев вступать в боевые резервы, это то, что фактически все должны пройти боевую подготовку. Если боевую подготовку в качестве резервистов будут проходить и народные депутаты, и министерские чиновники, и люди, которые имеют бронь от мобилизации, то это может повысить мотивацию украинцев быть в резерве. Кроме того, важный аспект подготовки резервов – это тероборона. Тероборона может стать базой для резервов и промежуточным звеном между мобилизированными и уже боевыми бригадами. То есть люди, которые мобилизированы, они могут в составе теробороны проходить боевое слаживание, боевую подготовку. И когда необходима будет ротация на фронте или необходимо будет совершать штурмы на каких-либо участках фронта, то уже бригады теробороны могут быть обеспечены тяжелым вооружением, артиллерией, бронетехникой и уже осуществлять вот в таком качестве штурмы. Еще один важный момент, наверное, и он последний, это упорядочить физическую и огневую подготовку. То есть сейчас физическая подготовка проводится по стандартам для людей там, 20-летнего возраста, и не все люди, которым за 30 и за 40 могут осуществлять те же самые марш-броски. Поэтому физическую подготовку для резервистов предлагают дифференцировать вот именно по возрасту.
Сережа, спасибо большое. Я вот призываю познакомиться с твоим текстом, нашу аудиторию. Оставим ссылку на твой текст в описании. Там еще огромная часть — это то, что говорят непосредственно сами бойцы. И что интересно, это не всегда перекликается с предложениями Валерия Залужного. Там свои проблемы, да, вот непосредственно на земле. Сергей Горбатенко, мой коллега, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется военный эксперт Антон Михненко. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Антон, очень сложная ситуация сейчас на линии фронта. Имеет армия России продвижение и на Купинское направление, и вокруг Авдеевки. И что интересно, что сообщает проект Deep State, что на некоторых участках фронта оккупанты накопили большое количество FPV-дронов, ну и других дронов камикадзе. И в частности, благодаря этому удается продвигаться. Ну вот там даже и приводят прямую речь бойца, который держит оборону на Одессе, как Сахиме, там говорит он о том, что начали работать минометы из Красногоровки, половина из которых стреляла дымами, потом полезла пехота малыми группами под прикрытием FPV. Они два дня накапливали силы за железной дорогой, ну и удается занимать вот новые позиции. Откуда у россиян такие прям раи FPV-дронов и как с этим бороться вооруженным силам Украины?
Ну, на самом деле нужно понимать, что Российская Федерация достаточно быстро учится. Они нарастили производство дронов разного типа. То есть кроме тех, кто у них были серийно производились на территории России, они сейчас уже начали более масштабно производить FPV-дроны. Учатся они непосредственно у нас, потому что они прекрасно видели, как FPV-дроны использовали мы против них. Они смекнули, поняли, что это как раз то средство, которое может в определенный момент что-то решить. И нарастили производство со своей стороны. Это дешево, сердито, для того ресурса много слишком не надо, а ресурсов россиян, в принципе, хватает пока что финансовый и другой. Поэтому они нам, по крайней мере, нарастили производство. Мы должны констатировать факты. Второй момент, как с ними бороться, это, скажем, более такая комплексная и серьезная задача. Средств борьбы не с FPV-дронами, а вообще в целом с дронами, это как бы больной вопрос для всех. Одним из таких моментов, который может быть способствовать тому, это, конечно, использование различных средств радиоэлектронной борьбы. Часть средств радиоэлектронной борьбы производится в Украине, часть средств, безусловно, есть у наших партнеров. Комплексы, системы радиоэлектронного подавления сейчас самая актуальная вещь. В Украине есть производители, которые тоже производят комплексы радиоэлектронной борьбы. Их там, в принципе, не так много, но, тем не менее, они серийно могут поставлять различного рода комплексы радиоэлектронной борьбы. Насколько они могут быть эффективны, опять же, все производители понимают прекрасно, какие вызовы перед ним стоят. Они прекрасно видят, что сейчас противник массово использует дроны, камикадзе, которые работают в том числе на определенном частотном диапазоне, и как раз создают средства с как раз возможностью подавления этих дронов, работающих на этом частотном диапазоне. Вообще, в данном случае, именно как раз комплекс электронной борьбы – это то ключевое, которое вот именно играет важную роль в том, чтобы бороться с такими дронами.
Антон, ну а вот эти вот FPV-шки российские, их как, собирают где-то на производствах в Российской Федерации непосредственно, или это частники какие-то, или это государственно уже, государство на своих заводах наладило это производство, или там клепают как-то кустарно из китайских комплектующих, ну то есть я к чему, для того, чтобы понять, насколько велик масштаб проблемы для вооруженных сил Украины, насколько он системен, насколько Россия системно к этому подошла, именно к FPV-шкам?
Ну, нужно понимать, что Российская Федерация старается максимально закрыть информацию о производстве тех или иных дронов. То, что они дозированно дают обществу, это одно, а то, что есть на самом деле, это немного другое. Но мы должны понимать, что Россия имеет возможности, серьезно. У них есть АПК, у них есть возможности разворачивать линии, производство дронов разных типов. FPV-дрон — это не такая вот супер-мупер, скажем так, оружие, которое требует очень много таких технологических решений. Это можно сделать достаточно просто. И они могут его клепать как и на предприятиях оборонной промышленности, точно так же они могут приклепать его абсолютно там на каким-то кустарником, опытом, способом, волонтерским способом на тех или иных площадках, где они могут развернуться. Поэтому это, скажем так, комплексная проблема, которую все прекрасно знают у нас в Украине. Они прекрасно понимают, с чем мы сталкиваемся, вооруженные силы Украины прекрасно понимают, с чем сталкиваются. И, поверьте, работа в том направлении, чтобы иметь как можно больше комплексов РЭП, позволяющих давить эти дроны, она сейчас ведется, и рано или поздно мы видим ее результат.
А по вашим оценкам, дефицит вот этих РЭБов, да, ну и окопных РЭБов, я так понимаю, они вот играют важную роль для того, чтобы отбить атаки непосредственно на какие-то окопы. Насколько он велик? Да, ну, наверное, есть проблема, если вот бойцы жалуются, то есть их не хватает сейчас. Может, какие-то даже процентные, ну вот, оценки ваши, сколько покрыто потребностей?
Трудно сказать. Во-первых, потребности тут в данном случае не стоит оглашать вообще, как в целом. Потребность достаточно можно оценивать только в общих чертах, говорить о том, что действительно нужно, чтобы такой комплекс РЭБ был чуть ли не в каждом окопе, чуть ли не в каждом отделении было рушниться против борьбы с дронами, винтовка для борьбы с дронами. Поэтому потребность действительно очень большая, как говоря об окопном РЭБе. Но мы должны еще понимать другую составляющую. Никто Западом, на Западе, скажем так, не оценивал вообще, скажем, создание таких комплексов электронной борьбы, которые позволяют защищать от FPV-дронов и взагалі каких-то, а вообще вот каких-то маленьких дронов. Все готовились или вообще просто оценивали возможности противодействия с тем или иным противником в том контексте, что должны быть большие серьезные комплексы РЭП, которые там взлетают на самолетах, которые разворачиваются на местности и давят весь частотный диапазон. Это вызов для всех, потому что появление дронов и их массовое применение, она заставила практически всю индустрию перестраиваться, смотреть на те вызовы, которые существуют, и пытаться удовлетворять ту потребность, которая появляется. А потребность появляется практически постоянно. Противник гибкий, пытается найти способы для того, чтобы действовать в дневное, в ночное время, использовать свои дроны. Мы тоже пытаемся со своей стороны тоже дроны использовать, и комплексы РЭП тоже пытаемся использовать, тоже маневрируя своими силами и средствами. Поэтому это война, которая, скажем так, строит потребность для оборонной промышленности уже сегодня. Какая потребность существует сейчас, опять же таки скажу, большая. Большая потребность. Я считаю, что практически в каждом отделении должно быть средство борьбы для того, чтобы обеспечить военнослужащих от дронов.
Ну и Россия готовится к следующему шагу Украины, к появлению самолетов F-16. На это обратила внимание британская разведка, и там сообщили, что Россия ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50, это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, и зенитно-ракетный комплекс ФС-400, ну, потому что обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украине. Антон, поясните нам, пожалуйста, как Россия собирается отвечать вот на вот этот вызов F-16, как помогут вот эти вот ДРЛОшки, да, и насколько близко эти, я так понимаю, это очень дорогие и ограниченные самолеты, да, в количестве, насколько близко они должны будут подбираться к театру боевых действий?
На самом деле, следует тоже понимать, что чем выше ты находишься над противником, тем больше у тебя возможности контролировать обстановку на поле боя. Соответственно, создавался в советские времена, и у нас создавался самолет А-50, на территории Советского Союза имеется в виду, на территории Соединенных Штатов Америки создавался комплекс Е-3А, АВАКС, так называемый. Вот. Это комплексы, по большому счету, визуально они похожи, потому что там и там находится радар, который находится на фюзеляже. Они обеспечивают именно как раз контроль радиоэлектронной обстановки, мониторинг ситуации, которая находится на поле боя, выявление воздушных целей, выявление наземных целей, как раз передача информации на пункты управления и на тактическую авиацию для того, чтобы можно было принимать те или иные действия в ответ. Да, действительно, это достаточно такая серьезная цель. Это возможность для Российской Федерации управлять тактической авиацией, которую она может применять против нашей авиации, в том числе. Это возможность для них контролировать обстановку над поверхностью Земли, над нашей территорией. Но количество этих самолетов в Российской Федерации ограничено. Насколько мне известно, там больше 20, до 30, скажем так, их было произведено в свое время. Какое количество этих самолетов реально сейчас действующие, трудно сказать. Для некоторых они провели модернизацию. На борту стоит радиационная станция «Шмель». Она немножко обновлена. Лишнее они там убрали, дополнили чем-то более современным. Вот, кстати, показываю как раз более такой новенький самолет, который у них есть. Но, тем не менее, мы должны понимать, что то, что они могут контролировать ситуацию или пытаться контролировать воздушную обстановку на территории, возможности этого самолета тоже ограничены. То есть, когда он летает, он себя выявляет. То есть, мы со своей стороны можем выявить его, где он находится, приблизительно понимать, где он... где обычно у нас, где он, патрулирование происходит. Во-вторых, нужно понимать, что мы можем точно так же использовать комплекс радиоэлектронной борьбы для того, чтобы создавать проблемы для него же, для того, чтобы он был менее эффективным для применения в тех или иных возможностях. В-третьих, можно понимать тоже так же, что есть аэродромы базирования, куда они прилетают. Мы знаем, что произошло в Беларуси, мы знаем, что может произойти на территории Российской Федерации, где случайно прилетит камикадзе или какой-то другой снаряд, и произойдет вовно, и тот же самолет может быть потерян для Российской Федерации. Поэтому одна проблема, да, действительно он создает проблемы. Другая – это то, что это большая цель и жирная цель, которую наши вооруженные силы будут стараться уничтожить и не допустить, чтобы они могли его эффективно использовать. Насколько они сейчас интегрированы с тем, чтобы нацеливать работу систем противовоздушной обороны таких С-400, не готов ответить, потому что они работу над этим ведут. Насколько эффективно, трудно сказать, опять же повторюсь. Но то, что эта машина позволяет работать в комплексе, то есть нацеливать авиацию, нацеливать средства противовоздушной обороны, это да. И они будут стараться максимально его использовать. Средства противодействия с нашей стороны, ну, я думаю, что воздушные силы Украины найдут способы, как можно увиливать от возможности быть засеченными самолетом АВАКС, в частности, там и летать на низких высотах, и маневрировать различным образом. То есть способов там, в принципе, можно подыскать. Да, действительно, это сложно будет, но, тем не менее, жизнь покажет.
Ну, даже судя из нашего разговора, становится понятно, насколько высокотехнологичной и такой наукоемкой, да, становится война России против Украины. Раньше обсуждали мы артиллерию, снаряды, танки, ну, а сейчас вот такие вот уже нюансы. И последний вопрос к вам, Антон. Сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, что Украина вышла на серийное производство отечественных шахедов. Прямая речь. Начиная с того, что называют украинским шахедом, мы не называем название этого продукта, но вышли на серийное производство его, сейчас десятки в месяц. Антон, что это даст? Украина в роли догоняющего сейчас, это очевидно, да, потому что, ну, покупает Россия или просто там обменивает на что-то их у Ирана, строит в Алабуге свои мощности. Есть уже данные о том, что там производятся российские шахеды, ну и какие-то десятки в месяц от Украины. Есть ли в этом смысл, как вы думаете, ну и зачем?
Ну, смысл, безусловно, есть. Вы видите, что бавовна в последнее время регулярно происходит в Российской Федерации. Мы видим, что на достаточно такую серьезную глубину залетают непонятные беспилотные летательные аппараты, которые попадают в цель, иногда достаточно точно попадают. Происходят пожары на воинских частях. Чем глубже мы будем проникать или происходить бавовна на территории России, тем лучше, потому что мы таким образом заставляем Российскую Федерацию оттягивать свои средства противовоздушной обороны с оккупированных территорий на свою территорию. Мы заставляем их наращивать свои ППО на своей территории. Мы заставляем их быть более бдительными. То есть они могут ожидать приход с разных регионов, с разного направления, для них это проблема. Если они понимали, что не могли концентрировать свое внимание, скажем, на южном направлении, на востоке, то есть они пытались там наступать, но когда они будут понимать, что возможен быть удар еще и на глубину территории самой России, тогда уже получается, они должны свои силы и средства немножко перенацеливать. Они должны уже взвешивать и оценивать риски с другой стороны. Поэтому это, безусловно, неплохой месседж с точки зрения, что чем больше у нас беспилотников, чем больше у нас электронных камикадзе, тем больше возможности в том, чтобы бавовна произошла на территории России и оттянула на себя силы и средства Российской Федерации, в том числе и средства противовоздушной обороны. Касаемо того, чем больше у нас, тем, конечно же, мы больше есть возможности выслужить. То есть сделать следующим образом, чтобы было меньше возможностей Российской Федерации противостоять. То есть больше они будут использовать свой боекомплект, больше ракет они будут выстреливать, и тем самым мы будем заставлять их оборону обеспечивать защиту уже своей территории, а не тех территорий, которые они оккупировали.
Ну и да, и сказал уже секретарь Совета Безопасности России Патрушев, что российские власти усиливают противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом, вероятно, готовятся к тому, о чем вы сейчас говорите. Ну и ограниченное количество противоракетных систем у Российской Федерации сейчас. Антон, спасибо вам огромное за ваше время. Антон Михненко с вами был, военный эксперт. К нам присоединяется американистка Александра Филипенко. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Александра, ну вот, подписал Байден Законопроект о краткосрочном государственном финансировании, чтобы избежать шатдауна, прекращения работы правительства. Этот документ не содержит финансирования поддержки ни Украины, ни Израиля. Вот мы давно уже наблюдаем, да, за вот этим вот сериалом. Ну и одобрил этот пакет вчера вечером Сенат США за фактически двое суток до начала вот этого шатдауна. То есть там все идет по лезвию, да, переговоры идут вот фактически до самих дедлайнов. Александр, насколько это плохо для Украины? Какие теперь варианты?
Ну, понятное дело, что вы очень точно сказали, что это сериал. Это абсолютнейший сериал, но нужно сказать, что это сериал многосерийный. На протяжении последних всех лет можно по пальцам двух рук пересчитать те бюджеты, которые принимались без так называемой stop-gap measure, вот без того продления бюджета, который предотвращает работу правительства. Это происходило, ну вот практически каждый раз приходится принимать такой законопроект. Другое дело, что все прошлые годы мы с вами не обращали на это такого внимания. В действительности это достаточно рутинная ситуация, когда бюджет принимается в январе или даже в начале февраля. Но просто мы не обращали на это такого внимания, поскольку это не касалось напрямую Украины, это не касалось напрямую войны в Украине. Ну и, соответственно, Израиля тоже, или таких острых вопросов. Обычно это касается внутренней политики. Обычно не могут согласиться на тему там здравоохранения, инфраструктуры, каких-то социальных выплат. Но то, что вот последние годы каждый раз приходится принимать вот этот stop-gap measure, всего лишь, по-моему, если я не ошибаюсь, вот за 50 лет чуть ли не 10 раз всего лишь принимали без этой меры, а то есть 40 раз приходилось принимать обязательно продление. Соответственно, тут, ну, это понятное дело, что нам бы хотелось гораздо быстрее, чтобы это произошло, но я бы не стала тут уж так драматизировать, потому что пока показатели среди американцев, показатели в основном остаются неизменными, показатели поддержки Украины в основном остаются неизменными, большинство американцев все же считают, что нужно либо так же, либо оставлять поддержку на том же уровне, либо все-таки делать еще больше. Да, эти цифры снижаются сейчас, но пока мы видим все-таки по большинству опросов, что все-таки большинство, по крайней мере, демократов считают, что необходимо продолжать поддерживать Украину. И нужно сказать, что вот это временное продление бюджета, которое Байден подписал, тут тоже стоит обратить внимание, слова и дела несколько расходятся у некоторых, ну и стоит обращать внимание в первую очередь на дела, потому что мы знаем, что сейчас спикером Нижней Палаты Парламента стал, Нижней Палаты Конгресса, Палаты Представителей, стал правый республиканец, трампист. Но в действительности та мера, то вот этот stop-gap measure, который он предложил принять, за него просто, если мы посмотрим на цифры, за эту меру проголосовало больше демократов, чем республиканцев. Республиканцев проголосовало меньше. Они были недовольны тем, как, что предлагается в этом продлении бюджета. И тут выясняется, что правый трампист, республиканец, спикер Нижней Палаты, он в действительности вполне возможно очень скоро выдвинет на голосование тот самый законопроект помощи Израилю и Украине, про который многие республиканцы радовались, что уж точно теперь рассматривать его не будут. Поэтому сейчас дела оказываются гораздо интереснее тех слов, которые произносятся. И сейчас нужно сказать, что все-таки большинство политиков американских, которые считают, что нужно увеличивать поддержку Украины, нужно продолжать поддержку Украины. И сейчас нужно будет, конечно, просто, понятное дело, у нас нет терпения, нам всем хочется, чтобы быстрее приняли эту поддержку, но сейчас в Конгрессе, судя по всему, они перейдут к рассмотрению вот этого отдельного законопроекта по помощи Израилю и Украине. Им просто нужно было скорее принять эту stop-gap measure, а теперь более спокойно они смогут перейти уже к другим вопросам.
Ну вот заместитель спикера Минобороны США Сабрина Синг назвала цифры сумм, которые остались на счетах. Сейчас у Минобороны всего 4,9 миллиарда для использования в виде пакета выделений по президентским полномочиям, но и чуть более 1 миллиарда для пополнения собственных запасов Пентагона. Это та сумма, на которую может рассчитывать сейчас Украина. А когда Конгресс может взяться за вот этот вот законопроект о помощи Украине? После Дня Благодарения, Александр?
Да, скорее всего, после Дня Благодарения, но в этом году обязательно. Конечно, они должны будут это сделать. Возможно, ну, тут дело в том, что голосов для такого законопроекта сейчас достаточно. В Нижней Палате и Верхней, скорее всего, тоже в Сенате сейчас достаточно этих голосов. Им нужно вывести его на голосование. И здесь дело будет за спикером как раз. Почему личность спикера так важна? И судя по тому, как он себя ведет на данный момент, нельзя его обвинить в том, что он придерживается исключительно правых трампистских взглядов. Ну, мы знаем, что именно правые трамписты говорят о том, что ни один цент не должен быть использован на помощь Украине, ни один цент, потому что мы не знаем, как эти деньги расходуются. И нужно сказать, что сейчас в противовес вот этим правым, праворадикальным высказываниям очень многие сенаторы и конгрессмены, американские, республиканцы именно, говорят о том, что в действительности те деньги, которые они собираются выделить, будут потрачены в 39 американских штатах для производства вооружений, для производства того, что будет отправлено в Украину. И сейчас я наблюдаю в американской прессе и среди американских политиков такую волну попыток разъяснить американцам, куда пойдут эти деньги и где они в действительности будут потрачены. Судя по тому, что эти усилия предпринимаются, и довольно-таки серьезные усилия предпринимаются, вплоть до того, что даже в Инстаграме, в Рилзах можно увидеть вот эти разъяснения и объяснения. Вот раз такие серьезные усилия предпринимаются, судя по всему, они готовятся к тому, чтобы рассматривать законопроект помощи Израилю и Украине или помощи Украине, но, скорее всего, все-таки Израилю и Украине вместе.
Ну и озвучивают республиканцы требования к демократам и к Байдену, угрожают заблокировать выделение помощи Украине, если она не будет включать решение по безопасности американских границ. Вот так неожиданно украинская помощь Украине, она начала фигурировать вот с миграционными проблемами, смешалась в самих Соединенных Штатах Америки. Выглядит это, конечно, как откровенный такой, ну, возможно, да, шантаж, не знаю, согласитесь вы, не согласитесь со мной. Александра, а может Байден, ну, и демократы в Конгрессе пойти на компромисс с республиканцами, пойти, ну, на этот шантаж, да, как-то немножко свои позиции скорректировать? Сумма, допустим, может быть уменьшится от более 60 миллиардов долларов?
В принципе, я думаю, что, вероятно, все-таки придется идти с двух сторон на какой-то компромисс. Придется с двух сторон идти на какие-то уступки. И здесь я должна сказать, что очень странно, очень часто выглядят американские законы. Тоже, опять же, мы не обращали на это внимания, но любой американист вам скажет, что периодически бывает такое, что, например, вот безопасность границ присоединяют почему-то к вопросам здравоохранения. Или там еще каким-то образом объединяются очень странно на законопроекты, когда нужно с двух сторон, вот есть две заинтересованные группы, или три, или четыре, или много разных групп, они объединяют в один законопроект очень странные, казалось бы, совсем разрозненные темы, потому что они понимают, что с двух сторон тогда придется идти на компромисс, с двух сторон нужно будет уступать каким-то образом. Поэтому здесь то, что безопасность американских границ, южной границы, конкретно границы с Мексикой, и укрепление стены, строительство стены, вот этого укрепительного барьера, его строительство объединяется с помощью Украины, это, конечно, с одной стороны выглядит несколько странно, но это очень в духе американской политики, очень часто так делается. И, скорее всего, да, им придется все-таки пойти на какие-то шаги, на какие-то компромиссы, особенно учитывая то, что все-таки сейчас все стоит рассматривать только с точки зрения американских выборов, уже в следующем году, в следующем ноябре уже в США президентские выборы, и нужно также помнить, что выборы в Конгресс тоже треть Сената и Нижняя Палата представителей будет переизбираться. Поэтому сейчас, конечно, все стоит рассматривать через призму выборов. И американским политикам, в том числе и администрации Байдена, нужно доказать, что они отстаивают не только интересы Украины, не только европейские, но они отстаивают национальные интересы США и заботятся о безопасности границ. Вот это такой удобный сейчас подход для того, чтобы объединить две эти темы.
Александр, у нас с вами две минутки буквально осталось. Я хочу еще один эпизод, чтобы вы прокомментировали. Ну, встретились Байден и Си, поговорили, такие благожелательные были потом заявления от них, а потом Байден назвал почему-то Си диктатором и очень отреагировал ярко на это госсекретарь Блинкин. Давайте посмотрим короткое видео.
President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator, to Trump, that you used earlier this year? Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that.
Ну вот эта реакция, да, когда спросили, вы же раньше называли Си диктатором, так он и является диктатором, и вот отреагировал Блинкин. Как это прокомментировать, Александр, что произошло?
Ну, тут нужно сказать, что, опять же, все нужно рассматривать через призму выборов, конечно. Недавний опрос, Чикагский университет провел опрос. Рекордное число американцев сейчас рассматривают Китай как критическую угрозу для США. И большинство же, вот это большинство рассматривает Китай как угрозу, и они же считают, что руководство США недостаточно делает для борьбы с этой угрозой. И, конечно, для президента Байдена это важный сигнал. Сейчас у него такой низкий рейтинг, что ему нужно обязательно... Ну, удовлетворять интересы своих избирателей. Администрация Байдена сейчас всячески пытается показать, что она слышит американский народ и видит, как американцы реагируют на Китай. Поэтому здесь это, я бы сказала, что это такая попытка скорее вот, ну, объяснить и показать американскому народу, что президент Байден и американская администрация тоже рассматривают Китай как критическую угрозу, что это, да, это вот диктаторский режим. И тут нужно сказать, что президент Байден потом разъяснил свою позицию. Он сказал, что это все-таки коммунистический режим. Он сильно отличается от либеральной демократии американской. Поэтому в какой-то степени, in a sense, он потом добавил, что в некоторой степени, в каком-то роде, все-таки он является диктатором просто потому, что это совсем другая система политическая. Ее просто нельзя сравнивать с либеральной демократией США. Но, безусловно, конечно, Энтони Блинкен, который сделал очень много для того, чтобы сейчас установить хорошие отношения с Китаем, конечно, для него, как для человека, не озабоченного выборами, для него это слышать, наверное, было достаточно тяжело.
Да, ну и прокомментировали потом это и в китайском медиа, выразили возмущение. Ну, возможно, поймут в Пекине действительно логику американской демократии. Александра, спасибо большое, что нам ее разъясняете. Александра Филипенко, американистка, была вместе с нами. Ну что ж, будем ждать, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки таки приступит действительно к рассмотрению законопроекта о выделении военной помощи Украине, потому что остались уже достаточно ограниченные суммы на счетах Пентагона. И вот открыто уже трубят в Пентагоне о том, что денег для поддержки вооруженных сил Украины, которые сопротивляются сейчас натиску армии России, может не хватить. Мы идем дальше. От мечты жить в украинском Донецке до войны за право вернуться в город под родным флагом. Такой путь прошел активист Донецкого Евромайдана и ветеран российско-украинской войны, дончанин Станислав Федорчук. К годовщине революции достоинства Донбасс Реалии подготовили серию интервью с дончанами, которые прошли путь от Майдана до армии. Первая из них покажет моя коллега Дарья Куриная.
Я пов'язував своє життя з українським Донецьком. З розбудовою інститутів громадянського суспільства там. Я наполегливо довго хотів бути саме в Донецьку, тому що я розумів прекрасно, що якщо всі активні українці поїдуть з Донецька у Львів, у Київ, ще кудись, то зрештою ми весь час будемо там в ситуації гетто, в ситуації якогось виживання. Станом на 13-й рік я вже бачив, що виросло доволі цікаве покоління українців, молодих, для яких Донецьк органічно є Україною, які хочуть у ньому жити, хочуть його змінювати, хочуть змінювати політичний, громадський, культурний порядок денний. І до листопаду я підійшов саме з такими думками. З планами на те, як ми будемо змінювати Донецьк, як ми будемо змінювати владу, як ми будемо ламати монополію партії регіонів, інших промосковських сил. Я початок Євромайдану застав у Львові. Я подивився на Євромайдан у Львові, зрозумів, що тут мені точно не важко робити, тут є кому стояти, що робити. Приїхав до Києва, побачив, що так само з усієї України приїжджають люди. Я зрозумів, що моє місце є однозначно в Донецьку, на Євромайдані. У нас був дуже домашній Майдан, в тому плані, що якщо хтось когось не здав безпосередньо, то здав через одного. Певною мірою це і визначило в тому числі і сталість Майдану, що багато хто з наших так званих опонентів, а насправді ворогів Майдану і ворогів України, вони не могли зрозуміти, що ми між собою пов'язані багато років цінностями, принципами, своєю етикою, що нас об'єднує не якась партійна організація чи навіть громадська. Нас об'єднував наш український прапор. І я сподіваюся, що наш Майдан нарешті закінчиться перемогою. Зокрема, Євромайдан в Донецьку. Він поки що на паузі. Мій особистий, напевно, найтепліший спогад з Майдану – це, звичайно, день, коли в мене народилася моя молодша донька. І це був для мене день таких великих роздумів, в який світ і в яке місто ми народили свою дитину, що її очікує, що буде з нашою дитиною і, зрештою, з нами, якщо, не дай Боже, Євромайдан не вистоїть. Якщо говорити про ті події, які були на Майдані, які найкраще запам'яталися, це, звичайно, наші пішохідні ходи через Донецьк. Це був такий живий екстрім. І, звичайно, це День Соборності. Фактично таке найбільш масове побиття, в тому числі журналістів. Звичайно, акція на підтримку Тетяни Чорновіл. Звичайно, це різдвяний цикл на Майдані, коли приїздили вертепи з Другобича, коли, власне, вертеп самих активістів Євромайдану був. Поза сумнівами, це виступ гайдамаків, коли комунальники, яких зігнали партія регіонів, танцювали, бо вони замерзли, пішов дуже холодний дощ, і він замерзав на музикантах, які були роздягнені по пояс, і грали, власне, справжній концерт. З членів правління нашої організації тільки один не пішов до лав Збройних сил України. Решта, власне, взяла зразу з лютого місяця участь в обороні України. Тобто це для мене говорить про те, що Майдан – це не тільки про громадський активізм, це не тільки про права, але це певною мірою про ту кількість відповідальності за суспільство, за себе, за свою родину, за свою країну, яку може взяти на себе людина. Мені вдалося на четвертий день масштабного вторгнення нарешті дружину відправити до Львова з дитиною і пацюком. І в той самий день вже я пішов до ДФТГ «Свобода». Спочатку був там. І, власне, в квітні ми цілим батальйоном прийняли рішення, що ми мобілізовуємося до 4-ї бригади Національної гвардії України. Зараз вона носить назву «Рубіж». І, власне, після 5 днів підготовки на полігоні, правда, буде сказати 4,5 дні, це не важливо. Практично весь підрозділ відправився в зону бойових дій.
Завтра, післязавтра Збройні сили України заходять в Донецьк. Твої дії?
Я дуже сподіваюся, що станом на той момент я вже буду достатньо відновлений. І я би хотів зайти в своє рідне місто все-таки в пікселі, а не в цивільному одягу. Дуже сподіваюся, що в перший же день ми попросимо Леніна нарешті впасти. Бо Донецький Ленін, він зачекався, він нарешті має бути знесений, так само, як і Дзержинський. Я дуже сподіваюся, що ми застанемо ще тих старших людей з нашого Євромайдану, які там лишались, що ми зможемо їх обняти. Донецьк моєї мрії – це Донецьк, над яким, по-перше, є український прапор, який нарешті має спільну культурну, політичну, громадську тканину з усією Україною. Повернення цієї України, власне, в Донецьк – це вже є така масштабна велика мрія. І я, звичайно, дуже би хотів, щоб там з'явилася вулиця Ігоря Козловського, вулиця Юрія Матущака, Діми Чернявського, всіх наших. Тому що, насправді, ми маємо повернути місто не тільки фізично, але й ментально.
Що б ти сказав тим людям про українським, які лишаються в Донецьку і чекають його визволення?
Я би сказав, що ваша головна мета зараз є – вижити і дочекатися на визволення. Я знаю, що під час визволення Донецька ви прийдете зустрічати з квітами українських військових. І ви прийдете з тими прапорами, які ви заховали ще в 14-му. Я це твердо знаю.
Тоді до зустрічі в Донецьку.
До зустрічі в Донецьку.
Ну и только что глава украинского государства Владимир Зеленский написал в соцсетях, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего он дал поручение разработать решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МИГов российских не парализовали жизни государства. Прямая речь. Отдельно поручил Минобороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей кинжалов не парализовали страну на часы. В последнее время Россия действительно запускает в воздух носители российских, как заявляется, гиперзвуковых ракет «Кинжал» и производит дозаправку в воздухе, из-за чего тревога по всей Украине длится, достигает ее длина более 3 часов. Наша сегодняшняя программа закончилась. заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас также в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите выпуски новые нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».